В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель задал свой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, вопрос именно трудный, который вас как-то затрудняет, который как-то мешает вам уверовать, который колеблет вашу веру, который вас как-то запинает на вашем христианском пути. Добро пожаловать. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, и очень вашим вопросам рад. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, teos.media. И там будет такая полоска «Вопрос в студию» и слушать эфир, задать вопрос в студии. Там вы можете задать вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Добро пожаловать. А пока еще раз хочу поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на то, чтобы мы продолжали вещать. Вы, как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая в углу кнопка красивая. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и вы первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести как раз на страничку моей передачи. И я очень благодарен людям, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир. Но перейдем уже к вопросам. Вы постоянно отмахиваетесь о свидетельствах о реинкарнации, почему мы не должны также отмахиваться о свидетельствах о воскресении. Значит, я не отмахиваюсь от свидетельств о реинкарнации, и я был бы готов признать существование самих явлений, которые люди потом описывают как реинкарнацию. Но я рассмотрел эти свидетельства, я пришел к выводу, что они не могут служить доказательством реинкарнации. Потому что, прежде всего, главная проблема, которая у нас возникает, что мы вообще имеем в виду под реинкарнацией, что реинкарнирует. Допустим, вот примем по максимуму согласимся с нашими оппонентами и скажем, что все данные, которые собрал Ян Стивенсон, это был такой, значит, исследователь, который опрашивал маленьких детей на предмет воспоминаний о прошлых жизнях. Допустим, все это правда. Допустим, вот берем по максимуму. Будет ли это доказывать реинкарнацию как таковую? Нет, потому что даже если в голову ребенка каким-то образом попали обрывки воспоминаний другого человека, это не будет значить, что он реинкарнировался. Понимаете, главная проблема реинкарнации – это, а что, собственно, реинкарнируется? Вот я помер, и я реинкарнировался, допустим, в мальчика по имени Арджуна, который родился где-нибудь там в Северной Индии. И что у меня общего с Арджуной? Что позволяло бы нам сказать, что я – это реинкарнировавшийся Арджуна? Понимаете, есть такая проблема в философии, как проблема личной идентичности. Что делает меня мною? Что позволяет мне говорить, что я тот же я? Вот Буддизм, например, он эту личную идентичность, он просто отрицает, что нет никакой продолжающейся во времени личности. Вы – это нечто совершенно другое, чем вы в детстве. Но я это нахожу достаточно неубедительным, потому что если мы говорим о том, что душа переселяется из тела в тело, мы должны иметь какую-то душу, о которой можно говорить. В буддизме, кстати, нет никакого личного переселения, там по-другому все. Но если мы говорим в таком ньюэйджерском больше изводе реинкарнации, что мы переселяемся из тела в тело, что переселяется-то? Кто такой я, который мог бы куда-то переселиться? Я предполагаю некую личную историю. Вот. Я помню, что я вот каким я. У меня где-то есть воспоминания, не знаю, года три. Я помню, что вот года в три я, не знаю, сидел на полу и играл с игрушечной ракетой. Я помню, какой у меня был там, какие игрушки у меня были. И я помню мою жизнь как такую личную историю. И у меня есть то, что философы называют привилегированным доступом. Это важное понятие, на нем чуть-чуть нужно остановиться. Привилегированный доступ означает, что я знаю содержание моего сознания, мои чувства, переживания, ощущения непосредственно, так как никто его не знает. Я не знаю ваших мыслей, вы не знаете моих. Я единственный человек, у которого есть доступ к моим мыслям. И я отличаюсь от вас тем, что у меня есть привилегированный доступ к моим мыслям, воспоминаниям, чувствам, переживаниям, но не к вашим. Я могу рассказать о моих переживаниях, но я не могу их передать непосредственно. Сознание обладает таким качеством, как квалия, то есть по латыни, каково оно. Я, допустим, попробовал какое-то экзотическое блюдо, и я помню его вкус, у меня есть это ощущение, но я не могу им поделиться. Я не могу его изложить в словах и вам передать. Его нужно пережить. И вот эти квали, они уникальны. И они переживаются в рамках уникальной личной истории. Вот у меня, например, органная месса Баха ассоциируется с северным сиянием. Почему? Потому что я вырос в Североморске, там зимой северное сияние. Я помню, как я слушал эту музыку с виниловой пластинки, и за окном в это время было северное сияние. У вас нет такой ассоциации, потому что вы где-то в другом месте выросли. И у вас эта же музыка будет вызывать какие-то другие совершенно ассоциации, которые будут уникальными для вас. Любые ваши переживания, любые ощущения, любые воспоминания укладываются в вашу личную историю. У вас какая-то мелодия или какой-то вкус. Там, не знаю, у меня самая вкусная вещь, которую я ел в детстве, это было сгущенное молоко. Потому что это был дефицит, и ели очень редко. И поэтому ты не мог ужраться сгущенным молоком до тошноты. А сейчас сгущенное молоко – это просто вредные продукты и ничего. И у людей другого поколения это не вызывает уже таких ассоциаций. У нас любые наши ощущения, любые наши переживания, любые наши мысли – они укладываются на фундамент уже предыдущей личной истории, вашего родного языка, вашего жизненного опыта, того, что у вас проассоциировалось с теми или иными обстоятельствами. И то, что вы есть, ваше личное ощущение, ваше личное переживание, оно включает в себя вот этот растущий опыт. И оно включает вот привилегированный доступ к содержанию вашего сознания, к вашим воспоминаниям. Теперь представьте себе, что там вы померли, реинкарнировались, и ваш предполагаемый реинкарнант ничего не помнит. У него нет ваших воспоминаний, у него нет ваших переживаний. Он не помнит вашего детства. У вас есть какие-то люди, о которых вы заботитесь, которые вам дороги, благополучие, которое для вас очень важно, а он этих людей просто не знает. Что у него общего с вами, что переселилось-то? Даже если мы каким-то образом возьмем кусочки ваших воспоминаний и имплантируем вот этому новому человеку, он же все равно от этого не сделается вами. Ну, представьте себе, что я возьму, что мы возьмем каким-то образом какие-то обрывки моих воспоминаний, пока я жив и здоров, и имплантируем эти воспоминания вам. Допустим, вы сможете увидеть от первого лица, как вы стоите, значит, на улице, смотрите на северное сияние, через него просвечивают звезды, у вас под ногами хрустит снег, это зимняя ночь в Североморске. И сделает ли вас это воспоминание мною? Да ничего подобного. Вы останетесь самим собой. Вы останетесь личностью с вашей уникальной личной историей. И если это воспоминание попадет вам в голову, оно встроится в вашу личную историю, а не сделает вашу историю моей. Поэтому даже если бы мы имели ситуацию, когда в головы детям, которых исследовал Стивенсон, попали воспоминания, реально вот попали воспоминания из голов каких-то других людей, которые скончались незадолго до этого, это бы ничего нам не говорило о реальности реинкарнации, как переселения душ, потому что, а где же душа, которая переселяется? Если все, что осталось от предполагаемой души, это обрывки воспоминаний, ну, это как-то очень немного. И это не выглядит так, что что-то реально переселилось. Поэтому даже если бы у нас были воспоминания там, о прошлых жизнях, это бы не доказывало реинкарнации, потому что реинкарнация предполагала бы все-таки продолжение личной истории. При реинкарнации ничего подобного не происходит. Другое дело, что сторонники реинкарнации пытаются выйти из положения, что есть такое сверх-я, которое объединяет все эти отдельные жизни в что-то одно. Сверх-я – это такая вот сверхличность, которая смотрит на все эти жизни и говорит, а вот я – это тоже я, это тоже я, это тоже я. Тут возникает еще одна проблема, потому что, а какое отношение это сверх-я имеет ко мне? Память этого сверх-я – это не моя память. Решение этого сверх-я – не мои решения. Хотя это сверх-я имеет привилегированный доступ к моему сознанию, я не имею доступа к его сознанию. Там, я, знаете, недавно читал книжку этого одного из известных очень авторов New Age, Майкла Ньютона, где он описывает, значит, как он там людей гипнотизировал, заставлял вспоминать прошлые жизни. И он там вообще пишет, как это сверх-я в промежутках между жизнями выбирает, какая будет у человека жизнь. И он даже пишет, что если человек подвергся каким-то несчастьям, он там тяжело заболел, стал жертвой преступления, погиб в катастрофе, это потому, что он выбрал это его сверх-я выбрало это в промежутке между жизнями в каких-то своих духовных целях, тогда получается, что сверх-я не имеет к вам вообще никакого отношения, потому что оно для вас выбрало что-то такое, чтобы вы для себя никогда не выбрали. То есть, сама доктрина реинкарнации, она логически абсурдна, она рассыпается, как только мы пытаемся понять, а вообще о чем речь идет, что конкретно переселяется. Поэтому, если бы куски воспоминаний одного человека попадали в голову другого, если это бы было бы доказанное явление, это бы все равно не доказывало бы реинкарнацию как переселение души. Переселение обрывков воспоминаний – это не переселение души. Другое дело, что сами данные Стивенсона, они вызывают сильные сомнения, потому что есть масса других объяснений. Есть объяснения, которые люди приводят в рамках вполне, так сказать, материалистических. Просто большинство случаев, не все, но большинство случаев предполагаемых воспоминаний о прошлых жизнях у Стивенсона – это Индия, это друзы, друзы верят в реинкарнацию. И это вообще вот культура, где вообще в реинкарнацию верят, и где маленькому ребенку очень легко принять свои фантазии за воспоминания о прошлых жизнях, потому что вот у них так принято верить. И мы видим, что там, где есть четкая очень корреляция, там, где люди В тех культурах, где не верят в реинкарнацию, это все гораздо-гораздо реже. Стивенсон на это говорит, что ну, в таких христианских культурах люди не принимают этих воспоминаний, не вызывают отторжения там, и так далее. На самом деле, это мне не кажется убедительным доводом, потому что ну вот в христианской культуре, например, плохо относятся к вызыванию духов. В ряде культур хорошо, в христианской культуре очень плохо. Но никто саму практику не отрицает, что она существует. К ней плохо относятся, нельзя так делать. Но что такая практика возможна, как раз никто не отрицает. Если бы были реальные воспоминания о прошлых жизнях в христианской культуре, их бы не отрицали, говорили бы, что это плохо, это неправильно, но это бы не отрицали. Ну, и что интересно, европейцы, американцы, которые рассказывают о своих прошлых жизнях, они как-то мощно так реинкарнируются из древнего Египта, из древнего Рима, из каких-то таких древних культур. Индийские детишки, они реинкарнируются в пределах нескольких деревень. Что, в общем-то, очень хорошо укладывается в представление о том, что люди создают воспоминания о прошлых жизнях, опираясь на доступную информацию. И у европейцев и американцев, у них куча исторических фильмов там про Антония и Клеопатру, про Древний Рим, про Древний Египет и так далее. Тут еще в 60-е годы Голливуд постарался. А у бедных индейских детишек у них ничего такого нет, им приходится реинкарнироваться в пределах прям ближайших деревень. То есть, я не думаю, что у нас имеющиеся данные, они указывают на реинкарнацию. Что касается воскресения из мертвых, мы имеем несколько другую ситуацию, которую очень сложно было бы интерпретировать как-то иначе. Я напомню очень коротко, что мы знаем в отношении возникновения христианства на уровне истории. Мы знаем с точки зрения историков, не с точки зрения верующих. Есть абсолютно неверующие историки, которые это признают. Иисус был как историческое лицо, это факт. Он был распят на римском кресте, это тоже факт. Вскоре после его смерти его ученики начали с глубочайшей убежденностью проповедовать, что он воскрес из мертвых, это тоже факт. Неверующие историки не признают самого факта воскресения. Говорят, ну, не очень понятно, что там стряслось, не очень понятно, чего вдруг апостолы понеслись проповедовать, что он воскрес, но не воскрес он на самом деле, не могло бы такого. И мы должны вот как-то эти данные интерпретировать. Христос умер, вскоре после его смерти апостолы начинают возвещать, что он воскрес. И у нас не очень много вариантов. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, они либо знают об этом, либо нет. То есть, либо это сознательный обман с их стороны. И это тогда теория заговора, так называемая. Но теорию заговора, ее сейчас никто не принимает всерьез. Все, в том числе совершенно неверующие люди, согласны, что апостолы были искренни. Что убедило апостолов, что Христос воскрес? Как очень хорошо сказал один ученый, новозаветник, между смертью Иисуса и проповедью апостолов произошло что-то такое, что по своим последствиям выглядело в точности, как воскресение из мертвых. То есть, что-то, что их убедило в том, что он воскрес. И ну, единственная версия, которая остается неверующим, это какого-то рода галлюцинации, но галлюцинации, они не бывают коллективными. Во-первых, во-вторых, галлюцинация привела бы к вере не в физическое воскресение, а в явление призрака. Призраки являются тогда сплошь и рядом. И третье – это то, что галлюцинация не объяснила бы пустую гробницу. А у нас есть ряд исторических оснований считать, что гробница была так и пустой. Но я, пожалуй, не буду читать длинную лекцию, чтобы оставить место для других вопросов. А человек с псевдонимом Машах. Чего вы взяли, что евреи не ели свинину, чтобы не смешиваться с другими народами? Откуда такая бредовая идея? Это какой-нибудь безумный поп сказал. Для этих целей подходит хлеб. Евреи стараются не есть нееврейский хлеб, чтобы избежать ассимиляции. Свинину евреи не едят, потому что это оскверняет еврейскую душу, так сказано в Торе. Вы знаете, Иисус сказал, что ничто входящее в человека его не оскверняет. То есть свинина не может осквернить вашу душу. Вашу душу оскверняет то, что исходит. Грех исходит из человека. Из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, убийства, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. То есть грех – это не то, что вы съели. Если какой-нибудь опасный, там, коварный враг вас накормит свининой под видом индейки, это не осквернит вашу душу. Это вообще никак на вашу душу не повлияет. Поэтому запрет на определенные виды пищи, он связан именно с тем, чтобы помешать ассимиляции. Идея, что какой-то вид пищи может там, вашу душу осквернить, нет. Вас осквернит грех, то есть как греховное произволение, а не какие-то виды пищи. Елена, зачем в семье иметь много детей? Причем в некоторых религиях обязывают рождать бесконечно. Разве есть такое повеление в Библии? Что говорит Писание? Сколько и можно и нужно рожать? Разве мы не можем в этом иметь свободу воли и личного выбора? Мы же не животные. Значит, в Библии подчеркивается, что чадородие – это великое благо. Вот награда от Господа. Дети, благословение от него плод чрева. Говорится, что жена спасется чадородием. В общем, подчеркивается, что, вообще говоря, дети – это очень хорошо. Это что-то чрезвычайно прекрасное, хорошее, радостное, угодное Богу. Однако, вот такой заповеди, что вы должны произвести на свет как можно больше детей, нет. Иногда говорят о заповеди «плодитесь и размножайтесь». Но святой Иоанн Златоуст, он об этой заповеди говорит, что она была дана именно первой паре людей, а сейчас уже как бы люди размножились, сейчас уже города полны людей, и она уже не столь актуальна. Там Златоуст спорит с противниками монашества. Там люди уходили в монахи, соответственно, не плодились и не размножались, и противники монашества говорили, что это нарушение заповеди. И Златоуст говорит нет. То есть, если допустимо монашество, допустимо, чтобы люди вообще удалялись от семьи, от чадородия, нельзя человеку вменять в обязанность, чтобы он там производил на свет как можно больше детей. То есть, многочадие, я еще раз подчеркну, это что-то, что в Священном Писании рассматривается как Божье благословение. Я полагаю, что люди, которые приводят в мир, особенно христианские родители, которые приводят в мир детей и воспитывают их в христианской вере, исполняют очень важное общественное служение, которое заслуживает похвалы, заслуживает поддержки. Это очень важно там, где мы будем жить, в какой стране, в какой культуре. Какая у нас будет преобладающая религия, это зависит от того, сколько детей будет в семье. То есть люди, которые приводят в мир детей, они очень большое, важное, славное дело делают. Но, опять-таки, нельзя сказать, что это приказано. Нельзя сказать, что это что-то такое, что вот, обязательно вменяется в обязанность. Разные бывают ситуации, бывают разные состояния здоровья, бывают разные обстоятельства. И сказать, что вот это прямая заповедь Божия, что вы должны там детей родить столько, там, сколько вообще сможете, я не вижу в Писании такого. И в церковной традиции мы знаем, что люди бывали просто вообще уходили в монахи и никаких детей на свет не производили. То есть, если попытаться это подытожить, Священное Писание говорит о чадородии как о чрезвычайно благословенной вещи, которая это что-то очень хорошее и правильное. Но нельзя сказать, что это меняется в обязанности. Гена, свобода – это выбор между двумя вариантами. Любовь – это выбор между благодарностью или насилием. В кукла с двумя степенями свободы – рай, ад. Почему третьего не дано? Любовь без насилия представляли? Понимаете, в чем дело? Любой реальный выбор предполагает последствия выбора. Вот, если я выберу быть эгоистичным человеком, который вот, которому наплевать на других, который никого не любит, ни о ком не заботится, который нарушает все свои обязательства, кончится тем, что я останусь в самом горьком одиночестве. У меня не будет семьи, у меня не будет друзей, никто не будет иметь со мной дело. Я могу при этом возмущаться, что за дела? Доктор, почему меня никто не любит? Но это будет неизбежным следствием моего поведения. Если я буду вести себя так вот по отношению к людям, ну, у меня не будет друзей, у меня не будет семьи. И тут проблема, которая часто у людей возникает, они требуют, с одной стороны, чтобы у них был выбор, с другой стороны, чтобы этого выбора не было последствий. Но выбор – это ровно то, что имеет последствия. Как вам сказать? Ну вот, любовь, даже если мы говорим, например, о любви в семье. Если люди любят друг друга, они хранят друг другу верность. Если человек хочет быть неверным, ну, его отношения разрушатся. Это неизбежно. Тут даже невозможно сделать человека эгоистичным и при этом счастливым. Не получится, так не работает. Да. Третьего действительно не дано, потому что Бог есть абсолютное благо, для которого мы созданы. И мы призваны обрести жизнь вечную, блаженную в нем. Никакой другой вечной блаженной жизни просто нет. У нас нет какого-то альтернативного Бога. Предъявлять Богу, почему он, собственно, не создал нам альтернативного Бога, какую-то альтернативную вечную жизнь, я думаю, бессмысленно, потому что это было бы невозможно просто логически. Требует ли Бог, чтобы человечество поклонялось ему, не эгоизм ли это? Вы знаете, Бог самодостаточен. Он, как, если использовать церковно-славянское слово, вседоволен. Он отлично обходится без нашего поклонения. Ему это не нужно. У него все есть. Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух уже имеют полноту любви, полноту радости, полноту общения. Им больше ничего не нужно. Они не восполняют какую-то свою нужду за счет людей. Человек, который требует поклонения, какой-нибудь диктатор, он восполняет свою нужду. Бог нет. Что касается поклонения, тут людей часто сбивают ложные аналогии. Люди представляют себя, как люди поклоняются там какому-нибудь диктатору или в лучшем случае рок-звезде. Но представьте себе, например, великую музыку. Вот оркестр исполняет музыкальный шедевр Баха. И виртуозы исполняют великую музыку, а потом люди стоя аплодируют. И вот эти аплодисменты – это уместная, здоровая, естественная реакция на это гениальное произведение. Мы столкнулись с чем-то действительно гениальным. Мы столкнулись с гениальной музыкой, которую исполнили превосходные виртуозы, которые вот музыку исполнять умеют. Мы встаем и аплодируем, они этого заслужили. Это правильная, уместная реакция на то, с чем мы столкнулись. И вот когда мы сталкиваемся с Богом, который есть высшая красота и высшее благо, мы поклоняемся ему, это естественная, радостная реакция на то, кто он есть. Вот несколько сообщений, не вопроса, а просто вот выражение ободрения, поддержки. Большое спасибо, я очень благодарен всем нам на Радио Теос. Это большая, большая радость. Почему не хотите признать, что Иисус учил реинкарнации, например, Иоанн есть Илия, к которому должен прийти. Вы знаете, относительно того, учил ли Иисус реинкарнации, ну, с Ильей там просто достаточно. Иоанн пришел в силе Илии, исполняя функции Илии. Вот как человека могут называть иногда таким именем нарицательным, как, не знаю, полководец новый Наполеон там, или ученый новый Эйнштейн, скрипач новый Ойстрах. И таким образом, когда, знаете, как вот, помню, старый советский фильм, там какой-то мальчик играет на скрипке, и соседка, живая его подбодрить, говорит: «Вы, Яша, новый Ойстрах!» Не имеется в виду, что Яша – это реинкарнировавшийся Ойстрах. Имеется в виду, что Яша, вот он так прекрасно играет на скрипке, что он, вероятно, повторит славу такого замечательного скрипача, как Ойстрах. И когда речь идет о том, что Иоанн есть новый Илия, речь идет о том, что Иоанн исполняет служение Илии. Почему, собственно, Евангелие ну, никак не вяжется с реинкарнацией? По массе причин, но прежде всего, потому что в центре Евангелия стоит физическое воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот это самое главное событие, которое у нас в Евангелии есть, то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Причем он воскрес из мертвых, это не реанимация, когда человек потом все равно умирает, он воскрес из мертвых к славе и бессмертию. Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть больше не имеет над ним власти. То есть реинкарнация – это ситуация, когда вы рождаетесь, умираете, рождаетесь, умираете, рождаетесь, умираете. И так, собственно, без конца. Вот цель духовной практики в традиционных восточных религиях – из этого круга перерождений как-то выбраться. Христос, воскресший из мертвых, не умирает уже никогда. И он воскресит тех, кто доверился ему и последует за ним, навсегда и окончательно. То есть, вот само воскресение Христова, оно уже никак в реинкарнации не вмещается, потому что воскресение есть победа над смертью. Реинкарнация предполагает, что смерть, она такой постоянно действующий фактор. Мы постоянно рождаемся и постоянно умираем, а Христос воскрес однажды, раз и навсегда. Так. Что вы думаете о практике ченнелинга? Почему церковь относится к ней так испуганно? Боится потерять монополию? Значит, практика ченнелинга, ну, это, в общем-то, ровно то, что в Библии называется вызыванием духов. То есть человек предоставляет свое тело для того, чтобы через него вещали некие духи. И духи, в общем-то, эта практика, она восходит где-то к середине 19 века. Там были сестры Фокс, две американские девушки, которые наладили контакт с призраком, который там являлся им в доме. И это вызвало огромную такую моду на общение с духами. Люди там всякие, при помощи всяких таких перестуков, они налаживали контакт с усопшими. И сначала был такой спиритизм, когда были разные стуки и прочие такие физические проявления. Потом, да, спиритизм был популярен во время гражданской войны в США, потом во время Первой мировой войны. Люди пытались наладить связь со своими умершими близкими, погибшими. Нью-эйджерские, то, что связано с нью-эйдж, сейчас называется ченнелинг, там уже без стуков. И многие говорят, что это потому, что сейчас появилась инфракрасная съемка и всякие технические вещи, которые позволяют разоблачить фальсификации. Поэтому уже никто нигде не стучит. А Просто человек садится и начинает изменившимся голосом вещать от имени какой-то подселившейся к нему духовной сущности. И спиритизм XIX века и современный ченнелинг, он обладает определенной связностью, последовательностью в отвержении библейского послания, в отвержении Евангелия. То есть те ченнелеры, они могут расходиться сильно в своих данных, и они могут разные духовные сущности, по их словам, значит, через них вещать, инопланетные цивилизации, духи, там, хроники Акаши, так называемые, в общем, куча всего. Но в чем они едины? В отвержении библейского послания. И тут нужно понять, а кто-то нам неправду говорит. Или нам неправду говорит Библия, или нам неправду говорит весь опыт христианской церкви, весь опыт христианских святых, или нам неправду говорят ченнелеры и, возможно, стоящие за ними духи. Одна из наиболее известных деятелей, вот, которые занимались ченнелингом, это такая дама по имени Джуди Найт. Она в Америке живет, и через нее вещает некто Рампта, который древний лемурийский воин. И Рампта очень резко настроен по отношению к Библии, к христианству, настолько враждебно, что я даже не буду цитировать, настолько это все грубо. Кто-то тут не прав. Либо Библия нас вводит в заблуждение, либо ченнелеры нас вводят в заблуждение. Что из себя представляет ченнелинг? Там есть разные версии, и самая простая версия – это то, что люди просто фабрикуют, в общем-то, этих духов, и на это у них есть причины. Та же Джуди Найт много очень денег на этом заработала. Возможно, ситуация, когда человек не врет сознательно, но выдает свои фантазии за какие-то откровения. Я читал эти стенограммы ченнелингов, их легко найти в интернете, как люди общаются с арктурианцами. Это на премию Хьюго явно не тянет. Знаете, это вот премия, которую выдают за достижения в научной фантастике. Это что-то скучноватое. Но если верны притязания ченнелеров на то, что они имеют дело с какими-то реальными развоплощенными сущностями, то в библейской картине мира эти развоплощенные сущности, они имеют совершенно определенное название – это бесы. И тут нужно понимать, что если мы входим в духовный мир, если мы общаемся с какими-то духовными реальностями, знаете, для меня это открытый вопрос. Я не утверждаю, что все ченнелеры, они реально с кем-то общаются. Я почитал, собственно, их, значит, эти видения, и там нет ничего, что человек не мог бы выдумать самостоятельно. Но если речь идет о том, что люди реально с кем-то общаются, то те существа, с которыми они общаются, стараются их отвратить от веры во Христа. Очень враждебно говорят вообще о Боге. И если это реальные духовные сущности, то в библейской картине мира мы понимаем, кто они такие. Тут, понимаете, людям иногда трудно поверить, что в духовном мире тоже не все хорошо, что вы можете нарваться на кого-то, с кем вам лучше бы не общаться. Но я читал вот у самих этих ченнелеров, они считают, что да, есть какие-то негативные сущности, которые могут к вам подселиться, вы можете дойти до одержимости духами, там надо какую-то осторожность проявлять. И вот тут надо задаться вопросом, а как мы отличаем, с какими духами нам стоит иметь дело, а с какими совсем даже не стоит. И вот Библия говорит, что ченнелинг, то есть вызывание духов фактически, это то, что делать не надо. Это смертельно опасно. И ни в коем случае не надо с этим возиться. Светские психологи, которые с чисто психологической точки зрения все это рассматривают, ни в каких духов не верят, они говорят, что ченнелинг – это попытка реши свои жизненные проблемы так, как их решить не получится. Человек доверяется Вселенной, он слушает голоса Вселенной, вместо того, чтобы идти получать профессию, идти работать. Люди в итоге там залезают в какие-то огромные долги, думают, что Вселенная там что-нибудь устроит, Вселенная не устраивает, все это кончается печально. Ну, и можно сильно себе психику поломать на этом деле, о чем тоже говорят чисто светские психологи. То есть, с чисто светской точки зрения, ченнелинг – это опасная практика, потому что можно себе поломать мозги, утратить контакт с реальностью. А с духовной точки зрения, если притязания ченнелеров на то, что они имеют дело с какими-то духовными сущностями, верны, увы, это те духовные сущности, с которыми общаться не надо. Причем тут, знаете, возможна ситуация, когда тот же Рамбта, с которым общается Джуди Найт, она его действительно придумала, это действительно фальсификация, но за этим стоит отец лжи. Это не непосредственно отец лжи вещает ее устами, но это он вдохновил ее на такой обман и самообман. То есть, это очень опасная область, в которую в любом случае не надо лазить. Мы должны всегда давать себе отчет, что в духовном мире может быть опасно. Поэтому лучше туда все-таки не лезть просто из любопытства. Почему, Захар, почему Бог хотел кровавых жертвоприношений, в том числе гибели Иисуса? В чем смысл и почему пролитие крови? Потому что Бог создал человека, обладающим подлинным, реальным, свободным выбором. У этого выбора есть последствия. То есть человек может выбрать неправильно, и у этого будут последствия. Мы живем в реальном, невыдуманном мире. Это вот, если мы играем в какую-то игру, я помню, там была какая-то игра, где ты мог делать какие-то нравственно значимые выборы, и это как-то менялся ход игры от этого, но при этом ты в любой момент мог из этой игры выйти, потому что это игра. Мы делаем реальный выбор, у которого есть реальные последствия. И поступки людей, они имеют значение. Они имеют некую нравственную значимость. Человек принимает решения, которые важны. Ну вот, знаете, я недавно читал историю про то, как во время Второй мировой войны в одной из там европейских стран был, значит, Холокост, пришли, значит, нацисты, и какие-то люди были от души рады пограбить своих соседей, помучить, поубивать, там, захватить их жилища, захватить их имущество. И пользовались моментом. Другие люди, наоборот, прятали евреев, спасали их от смерти, сами подвергались опасности. И вот этот выбор, он имеет последствия. Есть подвиг, а есть преступление. И все, что человек делает, имеет свою ценность в глазах Бога. И вот грех и преступление – это что-то такое, что требует наказания, что-то, что требует искупления. Бог праведен, и Бог не может в нравственном смысле, он никогда так не поступит, проигнорировать грех. Бог не может сказать там, да ладно, не парься. Ну. Грех – это очень серьезно. И Бог прощает людей через искупление во Христе Иисусе. Потому что грех – это серьезная вещь. Грех – это не что-то такое, что можно просто списать. Так, вот еще у нас есть вопрос. Был ли Эдемский сад реальным? Если нет, то реален ли первородный грех? Если нет, почему Иисус должен был умереть? Как бы мы ни толковали Эдемский сад, реально или символически, первородный грех абсолютно реален. Вот мы в нем живем, мы постоянно его переживаем. Мы находимся в состоянии грехопадения. Это вот несомненный бросающийся в глаза факт, Как говорил Честертон, если человек может получить удовольствие, сдирая живьем шкуру с кошки, то надо отрицать либо Бога как атеиста, либо нынешнюю близость Бога и человека как христиане. То есть грехопадение – это такая реальность, которая нам постоянно бьет в глаза, абсолютно независимо от того, как мы трактуем повествование об Эдеме. Как подавлять свои сексуальные инстинкты, еще не женат. Ну как, апостол Павел говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Тони, почему мастурбация – это грех? Ну, потому что она вас уводит от того, для чего предназначено, собственно, половое влечение, для того, чтобы вступить в брак. Мы созданы так, что мы... Ну, некоторые из нас призваны к безбрачию, к монашеству, это отдельная ситуация, но большинство из нас призваны к браку. Если человек... Ну, брак – это в некотором отношении трудно. Ты должен там как-то познакомиться с женщиной, ты должен... Вы должны сблизиться, вы должны вступить в брак, вы должны жить вместе, все это трудно. А мастурбация, она предлагает такое легкое удовлетворение. Человек там зашел на какой-то порносайт, и он решает свою проблему абсолютно без какой бы то ни было женщины. И это блокирует для него возможность вступить в брак и жить счастливой семейной жизнью. То есть половое влечение, оно предназначено для того, чтобы мы вступили в брак. И это такой материал, это такое топливо, на котором строится семейная близость. Я как-то видел ролик одного психиатра, не проповедник, он именно психиатр, он вполне себе светский человек. И он пишет, что вот, говорит мне в этом ролике, что люди, которые застревают на порнографии, вот одна из проблем с этим, то, что человек теряет вообще интерес к тому, чтобы вступить в брак, он, у него на экране куча всяких идеальных красоток, и он совершенно не заинтересован в том, чтобы строить отношения с реальной женщиной. Вот в этом отношении может быть вред. Другое дело, что не нужно считать, что это вот, как сказать, что Бог тебя ненавидит из-за этого. Нет. Бог понимает, что да, вот ты находишься в таком, значит, в такой ситуации. И Бог не ищет тебя за что-нибудь наказать. Бог всегда хочет дать тебе полноту жизни, дать тебе полноту счастья. Если ты не призван к безбрачию, то ты призван, соответственно, к браку. И нужно не блокировать эту возможность вступления в брак таким вот самоудовлетворением. Мы должны обратить... наше половое влечение к той цели, для которой оно предназначено, к вступлению в брак. Ну, я подчеркну еще раз, что если вы не можете с этой привычкой покончить, это ни в коем случае не значит, что Бог вас отвергает. Знаете, есть ошибка в переводе, когда Малакии, у нас в синодальном переводе Малакии, и это переводят иногда как рукоблудники. Нет. Малакии – это пассивные гомосексуалисты, это гей-проститутки на современном языке. То есть, это не то, что человек... То есть, мастурбация – это то, что вот по этой причине, о которой я сказал, плохо, но это не то, что человека вообще лишает царства. Так, как вы относитесь к искусственному интеллекту, есть ли в нем опасность? Опасность есть абсолютно во всем, что попадает в руки падшему человеку, но боюсь, что я уже подробнее должен буду ответить в следующий раз, потому что, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, пока должен я с вами уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.